В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.08, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон и Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни» и ждем, сейчас к нам должна прийти Наталья Пискунова, политолог и африканист, но пока с вами на эту тему можем поговорить. 7373-948, телефон прямого эфира, смски, плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК. Боты смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже можно смотреть. Про Африку у нас сегодня будет большой разговор. Сегодня, кстати, Владимир Путин проводит переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостоном Арканджем Туадерой. Он находится в России с официальным визитом. Это первые международные переговоры главы российского государства в 2025 году. Лидеры планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, там, торгово-экономической, гуманитарной областях. Вопросы международной и региональной повестки. Тут вопросы о региональной безопасности тоже стоят на повестке. Но помимо этого, сейчас активно обсуждается, например, роль африканских стран в Совете Безопасности ООН и вероятные претенденты того, кто из африканских государств может Совет Безопасности ООН как раз пополнить. Потому что, я напомню вдруг, если кто забыл, это большая дискуссия, это большой спор, потому что многие страны выступают за то, чтобы состав Совета Безопасности ООН был расширен. Европейцы настаивают, американцы настаивают на том, чтобы расширение произошло за счет включения Германии и Японии. Но Германию и Японию изначально, когда только ООН и Совет Безопасности ООН составлялся, исключали включение Германии и Японии, соответственно, в организацию, в Совет Безопасности. А сейчас, спустя столько времени, как раз у них есть очень мощные лоббисты, которые говорят, что этих стран и не хватает. Российская Федерация со своей стороны настаивает на том, чтобы были страны глобального юга и были страны Африки. Там вопрос возникает у меня к вам, с вашей точки зрения. А может ли что-то поменяться в Организации Объединенных Наций, при условии, что африканские страны усилят свои позиции путем включения в Совет Безопасности ООН. Потому что сейчас там Российская Федерация, Китай, Соединенные Штаты, соответственно, Великобритания, Франция. И очень часто получается, что, в общем, Россия и Китай занимают одну позицию, а те страны выступают как вот этот коллективный Запад. И кажется, что будет еще больший перекос в случае, если туда войдут Германия и Япония, например. Российская Федерация говорит, что есть и другие страны, у которых есть право голоса, у которых есть свои чаяния, которые имеют большую роль в вопросах, например, региональной или международной безопасности, и хорошо бы туда включить африканские государства. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Лавров еще ранее говорил, что такие страны, как Индия, Бразилия, представители Африки одновременно должны быть на постоянной основе в Совете Безопасности. Это необходимо для того, чтобы была обеспечена репрезентативность, представленность мирового большинства. В 23-м году Джо Байден выдвинул инициативу расширения Совета Безопасности. За расширение выступали лидеры четырехстороннего диалога по безопасности. Это еще Австралия, Индия, США и Япония. Эммануэль Макрон, президент Франции, говорил, что постоянными членами также должны стать, помимо Германии, Японии, еще Индия и Бразилия. Но, в общем, дискуссия продолжается. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Работа должна быть организована так, чтобы она была на пользу, говорит Сергей. Ну, работа, видимо, Совета Безопасности ООН. Все так считают. Но, видите, почему-то пока не удается достичь соглашения и согласия, потому что и среди африканских стран, конечно же, тоже есть, наверное, спор определенный, кто достоин быть участником Совета Безопасности, а кто, соответственно, быть, ну, недостоин, не готов, как угодно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Поменяется ли что-то в организации или Организация Объединенных Наций уже ничего не спасет? Давайте с вами поголосуем, где наше голосование. Вот они, наше голосование. Вы считаете, что Совет Безопасности, он только выиграет от того, что там будут, например, страны Африки. И это, например, в том числе усиливает, конечно же, позиции Российской Федерации. 134-21-35. И 134-21-36 ничего ровным счетом не изменится. Ничего. Потому что еще стоит 134-21-36. Потому что еще стоит, конечно, смотреть, например, какие именно африканские страны туда вступят, а чьими колониями, например, они были. А если речь идет о большом влиянии западных стран, то здесь тоже, конечно же, конспирология работает, что на самом деле будут очень тесные связи с западными государствами, и западные государства будут проводить через африканские страны свои какие-то интересы. Но в итоге получается, что... Пока как бы это все на стадии дискуссии. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Евгений меня зовут. Да. Вы знаете, я вот поражаюсь с каждым разом. Вот, чего? Как говорится, вырос в Советском Союзе, родился. Вот хамство и наглости Германии и Японии. То, что они сотворили и совершили на территории нашей страны, в Китае. Сколько миллионов? Там, по-моему, 30 миллионов, что ли, Японии уничтожили.
В Китае много, да. Так.
Да. Вы знаете, у этих государств еще хватает... Опять же, я вот по телевизору как-то вот какой-то наш... не помню, кто-то сказал из военнослужащих. Как... Мне дико, когда немецкие танки... в Курской области. Это, представляете, я вот в советской школе вырос, и пионером,
ну, понятно. Но вы имеете в виду, что...
Хамство, вот это со стороны этих стран.
Дерзость, удивляет. Дерзость, нагло. Дерзость. Это дерзость. Но, видите, немцы, например, помните, Шольц сказал, когда специальная военная операция началась, и Шольц не нашел ничего... как бы такого более мощного или чего-то, наверное, в общем... фраза с его стороны была такая, что, ну, все, Германия теперь полностью снимает себе вину за все, Германия больше ни в чем не виновата, потому что Россия начала специальную военную операцию. Логика с его точки зрения абсолютно железная, но, конечно же, она совсем не железная. Вот. Но считают, что все, время перевернуть страницу, говорят они. Время перевернуть страницу, и японцы там... А вопрос, зачем там японцы? Ну, зачем японцы в Совете Безопасности ООН? Ведь, по сути, если тоже Соединенные Штаты Америки говорят, что вот мир должен быть основанный на правилах, но эти правила тоже полностью меняются, если страны, которые были официально признаны странами-агрессорами и проигравшими во время Второй мировой войны, и которые должны были там десятилетиями искупать свою вину, и потомки тоже. И потом эти страны становятся членами Совета Безопасности ООН. Какая-то несправедливость в этом есть. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Сергей, Москва.
Да.
А вы знаете, я еще слышал, что Шольц намекал на то, что когда-то Адольф Элоизович искал мира даже с Англией, да, и вот все ему отказали в его миролюбивых планах, у него просто не было выбора.
Бог с ним, с Гитлером, уже все. Мы не про то, кто начал Вторую мировую войну. Кто начал, мы не про это. Уже и до нас десятки книг на эту тему написаны, и сотни документов тоже изданы. Я говорю про то, что есть Организация Объединенных Наций, системообразующая организация, которой требуется сейчас реформа. И реформа, вопрос, в каком виде она должна происходить. Кажется логичным, что в Совет Безопасности должны войти страны, которые имеют сейчас довольно серьезное политическое влияние в мире, чей голос значит, и кто имеет очень весомую сейчас роль в организации мира. Индия имеет, конечно. Бразилия имеет, да, представитель Латинской Америки, конечно, крупнейшее государство и самое там сильное, по сути, сейчас государство Латинской Америки. А африканские страны, вот здесь вопрос, какие именно могут туда войти? ЮАР, например, может туда войти. А кто-то говорит, ЮАР входит, считайте, Великобритания укрепляется. А какие еще страны? Страны Магриба могут теоретически туда войти, но какие заявляют об этом? А вот Япония, ну хорошо. Да, небольшое государство, которое образует вот это вот единый, как это, коллективный Запад, о котором мы говорим, хотя на Востоке находится. Но идеологически они с ними. И говорят, да, давайте его в Совбез. Зачем? Вопрос возникает. Зачем? 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Кирилл. Алло. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я вас узнала.
Ну, смотрите, пожалуйста. То есть, когда то есть, там, наша компания развалилась, я как раз-таки самолет купил, товарищ Пригожин, две штуки наших, Ан-74. И я был и в Царе, и в Мали, и в Чаде. Последовательно были командировки, то есть выполнял задачи. Значит, летали мы и в ЮАР в том числе. Вот, на мой взгляд, ну, Цар, Мали и Чад, знаете, как французы называли? При мне в 22-м году как раз выгнали из Мали, и следующий на очереди Чад была республика. Так. То есть французов выгоняли. И они, французы называли вот эти три страны, это наша Сибирь. Сейчас эти страны максимально, то есть там, ну, благодаря фильму «Турист», цари, да, ориентированы на Россию. Угу. Богатейшие страны по ресурсам, богатейшие. Естественно, их грабили. Вот, вообще,
их грабили. И грабили. Но вопрос теперь, кто их будет, как называется, не грабить, а наоборот. А можно наши гости, наверное, все-таки включить микрофон. Можно наши гости сначала можно включить микрофон, а потом уже все остальное поправлять. Наталья Игорь наконец до нас доехала. Наталья Пискунова, политолог-африканист. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы начали со слушателями говорить о роли африканских стран в Совете Безопасности ООН, потому что Сергей Викторович Лавров накануне снова заявил, что африканские страны должны все-таки там присутствовать, еще Индия и Бразилия должны присутствовать. Но насколько в самой Африке актуальна дискуссия по тому, кто из стран континента достоин того, чтобы представлять континент в Совбезе?
Ну, дискуссия, конечно, продолжается на самом деле уже несколько лет. Я бы даже сказала, что это все идет от изначально дискуссии о реформировании всей Организации Объединенных Наций. То есть эта проблема шире. Если мы фокусируемся конкретно на африканской проблематике, то такие амбиции заявляла прежде всего Южноафриканская Республика, ЮАР. Это, конечно же, Египет. И иногда об этом говорил Алжир, но это был там конец 80-х, начало 90-х годов. И частично были такие претензии у Египта. Ну, Алжир и Нигерия такие претензии убрали, но сейчас мы видим, что есть два ключевых лидера, которые хотят быть как минимум представителем, проводником интересов именно всей колоссальнейшей группы африканских государств всего континента, да. Именно не просто в Совете Безопасности ООН, там, да, у них есть там система ротации и так далее, да, или в Генеральной Ассамблее, где все страны представлены, а именно с правом вето. И да. Вот за это право вето без ядерного статуса, да, статуса признанной ядерной державы, да, борются Египет и ЮАР. И сама по себе дискуссия здесь несколько двоякая, потому что традиционно мы говорим о том, что да, конечно же, все государства изначально создавали Организацию Объединенных Наций, 1945 год, Сан-Франциско мирная конференция, для того, чтобы каждое государство на тот момент, да, 1945 год, мир еще колониальный был, да, то есть немножко надо сделать такой реверанс в эту сторону, чтобы каждое государство, вне зависимости от своей величины, статуса, значимости и так далее, имела равный голос во всей мировой политике, экономике и так далее. Но сфокусировался Совет Безопасности, то есть изначально он создавался не только ради там, 5 государств де-факто ядерных на тот момент, да, но он же шире, да, состав Совбеза шире. Но сейчас уже, значит, это 90-е годы, переломный момент, 2015 год, там сложный достаточно экономический кризис и так далее, начали говорить о том, что а как так? Почему такой крен в сторону государств, которые, в общем-то, не говорят за половину мира? Да? Египет говорит о том, что мы северные ворота Африки. ЮАР говорит, мы южные ворота Африки, через нас идет весь торговый оборот. Но Египет это, конечно, сразу Суэцкий канал, грузы, которые идут транзитом из Индии, из Китая. В общем, весь Алиэкспресс идет через Суэц.
Ну да, да.
Грубо говоря. Поэтому Египет говорит, а как так? Мы вовлечены в арабские урегулирования, это колоссальнейший северный пласт, мы вовлечены во все Южное Средиземное море, это выход на европейские взаимодействия и так далее. Мы африканцы. африканское государство, то есть мы такой как бы транзитный стратегический узел, почему мы не можем говорить от лица Африки, почему мы не можем ветировать некоторые решения, которые будут противоречить не просто одному Египту или там десятку стран Магриба, да, 56 государствам, колоссальнейший совершенно, да, объем голосов. То же самое говорит Южная Африка. Он говорит, вы извините, мы южные ворота Африки, да, у нас не Суэц, у нас немножко другая история, но через нас идет тоже весь южный транзит, который идет на Латинскую Америку, на Северную Америку. Мы тоже хотим представлять континент. И вот, соответственно, сейчас начали больше уже говорить о том, на волне, значит, дискуссии о реформировании Организации Объединенных Наций, значит, с правом вето, без права вето, вот как это все работает, да, что действительно есть проблема малой представленности, недостаточной представленности африканских государств с одной стороны и азиатских государств с другой стороны. Ну, когда мы говорим про азиатские, конечно, речь про Индию. Но тут дискуссия еще с Китаем, да, потому что...
Китай-то есть?
Да, Китай традиционный, да, участник и Генеральной Ассамблеи, и Совбеза, и право вето, и так далее, и так далее. Но тут вступает противоречие треугольник Индия, Китай, Япония, потому конечно, что мы немножко забываем про то, что у Японии тоже были очень вполне себе сильные амбиции конец 90-х, начало 2000-х годов о том, чтобы иметь право вето, да, и вот тут, конечно, начинаются самые разные дискуссии, можно это делать, нельзя это делать, в принципе, не разломаем ли мы вообще все, что есть на самом деле на момент сейчас, насколько это хорошо.
Вот а самое главное, что... хотят в Организации Объединенных Наций, я просто скажу, кто хочет в Организации Объединенных Наций, получить в итоге, когда вот сам Совбез, например, как ключевая организация, будет реформирована. Потому что есть страны Запада, которые говорят, да, Индия, Бразилия, да, но не Африка, а мы еще возьмем Японию и мы возьмем Германию. Ну, то есть крен в сторону Запада, вот этого коллективного, он очевиден. Вопрос, зачем? Перевернуть страницу истории, и точно совершенно Германия и Япония больше не несут никакой ответственности за то, что было в период Второй мировой войны. Тоже странная история. А вот дискуссия по включению африканских стран. Кто-то на это скажет, что ЮАР войдет, считайте, Англия усилится.
А здесь сразу несколько сюжетов. Да. Давайте их разобьем на несколько частей. Сюжет номер один. Почему нету Африки? Африка есть в Генеральной Ассамблее. Собственно, Генеральная Ассамблея для этого и была сделана, чтобы все голоса не только тех государств, которые имели статус государства на момент 1945 года, но и всех тех, которые в будущем, была такая оговорка специально даже, которые в будущем будут выходить на уровень независимого государства и будут признаваться в качестве независимого государства, то есть со статусом Организации Объединенных Наций и так далее, вот их мы туда возьмем, чтобы они все имели равное право голоса. Но сейчас, как говорится, прошло 80 лет, да, почти с лишним, и ситуация, конечно, поменялась, экономическая ситуация, политическая ситуация и так далее. Мы сейчас говорим о том, что в Африке очень большое влияние имеют, собственно говоря, не только там европейские, там индийские, китайские компании и вообще интересы, да, внешних игроков, мы говорим о том, что Африка сама по себе появилась как ценность...
Как субъект.
Выгрызла. Она, нет, субъектом она была всегда, немножко субъектно-объектные отношения у них были всегда, просто насколько они были зависимы, отдельная история, субъектом она была всегда. Но можно быть субъектом, но не иметь влияния. А вот сейчас влияние есть, и более того, оно продолжается с 2002 года, потому что была программа НИПАД, Африка для африканцев, то есть африканский бизнес начал взаимодействовать сам с собой, то есть с соседями. И именно это дает возможность сейчас тому же ЮАР, который является на протяжении долгих лет, больше 10 лет, говорит о том, что мы хотим право вето в Совбезе, вот это им и дает сейчас возможность вот это все заявление, говорит, да, до 15 года они, ну, заявление делали, то есть там выступал и Кофи Аннан, и до этого Бутрос Гали, соответственно, они говорили, что да, вот хорошо бы усилить африканскую компоненту, но в качестве такого жеста доброй воли, что вот надо бы, но не было именно требования. А вот сейчас уже ЮАР и Египет, они уже не просят, они уже требуют, то есть немножко поменялся акцент, и у них есть целый список причин. То есть именно в самой Африке есть как бы минимум два ключевых центра неядерных, да, действительно, у них нет ядерного оружия, там, ну, ЮАР, значит, там спутники в космос запускает, но официально ядерной державой не является, соответственно, амбиций таких не предъявляет. Открыто. открыто, по крайней мере, да. И они говорят о том, что, вы знаете, мы настолько сильно сейчас сосредотачиваем интересы всех остальных государств в экономическом плане, то есть вы все у нас в Южной Африке бурите ресурсы, вы все через нас, Египет, ведете транзиты грузы, обслуживание Конечно. Судов и прочее, прочее, то есть не будет Суэца, не будет никакого Южного Средиземноморья, не будет выхода на, дальше на Босфор и прочее, да, то есть это такое немножко, ну, манипулятивное поведение, но за этим много что стоит. То есть это колоссальные интересы уже не западных компаний, а компаний местных.
А кто, с вашей точки зрения, Наталья Игоревна, выступает, ну, например, противником того, чтобы Совбез укреплялся африканцами? Можно ли предположить, что это страны Запада, потому что в нынешнем составе Совбез, в принципе, понятен. Есть Китай, официальный противник там Запада, есть Россия, тоже официальный противник Запада.
Ну, Китай вот, очень хитрый такой.
Китай такой, ну, сегодня противник, завтра там,
они
понятно.
В основном, у них-то интересная вещь, то, что они делают, называется пассивное миротворчество, то есть они не идут в какую-то активную полемику. Ну, да. до тех пор, пока не случается очередная торговая война с США, они, значит, особенно не реагируют. Да, если нет каких-то особых проблем, они, так сказать, больше ориентируются на поддержание процесса, да, то есть есть согласование, и хорошо, да, они сами, так сказать, да, не выступая там каким-то протестом, значит, да, и так далее, антиколониальное движение, что-нибудь такое. Да, Индия, например, выступает, а вот Китая нет. И они очень-очень хитрые, они больше к нейтральной позиции склоняются до тех пор, пока не ущемляются первые их интересы, и либо интересы той группы государств, в которой у Китая есть взаимодействие, интересы, проекты и так далее, а это примерно половина Африки сейчас. Вот получается, что у Китая так очень хитрая позиция. Говоря о том, что если те, кто за, и те, кто против, да, да, значит, это расширение, тут очень хитро получается. На самом-то деле, вот если мы на чем так более глубоко раскапывать, мы увидим, что даже те государства, которые, казалось бы, должны были бы быть против, то есть там Англия, Франция, да, и, соответственно, США, присутствие Африки, они на самом деле не совсем на 100% против. Они против на своих условиях. То есть тоже интересная манипуляция. Да, да. То есть США с удовольствием пропустят туда Гану, Нигерию, еще целый список государств, которые, ну, в принципе, имеют довольно хорошее отношение с США. У них там, да, есть проекты, назовем это так, довольно сильные, да, там и нефтяные проекты, и военные проекты, каких только нету. Франция тоже на своих условиях с удовольствием пропустит часть государств там Центральной и Западной Африки, если бы они хотели туда идти, да, если бы не были экономические возможности. Например, у Чада и у ЦАР таких возможностей попросту Конечно. Нету, да. И, соответственно, получается двоякая ситуация.
Давайте после новостей продолжим. Наталья Пискунова с нами, политолог и африканист.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, Наталья Пискунова с нами, политолог и африканист. В это время, кстати, приходит сообщение с пометкой «Срочно». Владимир Путин в ходе переговоров с президентом ЦАР говорит, что Россия и ЦАР продолжают взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности. Тут еще было про товарооборот, который увеличился почти в 8 раз за последний год. Тенденция хорошая, хотя абсолютные значения пока невелики. Но и Россия готова продолжать оказывать гуманитарную помощь ЦАРу. Возникает вопрос, а каковы позиции России, если сравнивать с другими игроками в Африке, и насколько Россия может занять вот нишу именно некого проводника безопасности, гаранта безопасности в Африке? Ведь, насколько я понимаю, это основной запрос.
Ну, запросов на самом деле несколько. Прежде всего, действительно, как было сказано, критическая ситуация именно в ситуации нищеты, голода и последствий кризисов, потому что в Африке очень много кризисных явлений, к сожалению. Мы говорим о том, что это действительно конфликтный регион и страдает, прежде всего, население. Поэтому первый запрос, конечно же, на оказание помощи гуманитарной. А вот дальше, когда начинаем уже работать на перспективу и на превентивную ситуацию, конечно же, это запрос на поддержание безопасности, на удержание безопасности там, где это возможно, там, где нет эскалационного момента, или же на создание условий для мирного регулирования там, где это необходимо, ну, да. ЦАР там, да, и так далее, другие регионы. Поэтому, да, конечно, запрос есть. Если же мы сравним с другими игроками, то тут получается интересная ситуация. Не у всех внешних внешних игроков, которые сейчас присутствуют в Африке, в принципе, есть такого рода амбиции. Например, Китай. Мы говорим о том, что на протяжении более чем 20 лет Китай, значит, плотно закрепился в Африке, дальше там периметральные взаимодействия, значит, там взаимодействуют по портам, вывозят ресурсы, прочее-прочее. Огромная дискуссия. Но при всем при этом Китай туда не очень стремится вести свои военные какие-то компании, группировки и так далее. Да? То есть у них на самом деле такой больше экономика, социальный интерес. Поэтому говорить о том, что кто-то может занимать нишу Китая, ну, наверное, не получится. Но есть другие игроки, которые очень долго там находились. Например, США, Великобритания, Франция, целый список других участников, да, именно не восточных. Понятное дело, что там долгое время находится Саудовская Аравия, Эмираты, конечно, Турция. Конечно. Да, у них тоже есть определенные амбиции, экономические, политические и так далее, но амбиции по участие именно в конфликтной компоненте у них несколько меньше, чем у других игроков. Да, конечно же, здесь мы говорим про то, что снижается и по факту снизился интерес в участии в каком бы то ни было качестве в конфликтах африканских со стороны Британии и Франции. Несколько меньше доли США сейчас стало. И получается, что Африка разбирается сама с собой. Для России это дает возможность нишу занимать и с гуманитарными поставками, и с экономическим сотрудничеством, и в том числе с поддержкой в плане урегулирования там, где это возможно. Потому что, конечно, мы говорим о том, что африканские конфликты относятся к числу очень долгоиграющих, к сожалению. Да, это тяжелые конфликты, это долгосрочные. У них очень сложная динамика. Они постоянно реэскалируются на протяжении, допустим, 60 лет. Даже такие конфликты есть. Да? И поэтому, да, эта ниша есть, но с ней надо быть очень осторожной, потому что всегда для любого игрока, который в Африку входит, и вот, соответственно, в политические компоненты, да, в урегулирование конфликтное, очень большая опасность в них ввязаться, втянуться надолго, в итоге начать проигрывать в экономике. То есть тут, получается, одно за собой другое тянет. Тут нужно очень осторожно рассчитать все риски.
Но кажется, что история последних лет и связанная с ЦАРом, и связанная с Мали, как раз говорят сами за себя. То есть, с одной стороны, есть такая потребность, может быть, не там громко артикулируемая, но при этом эта ниша, ведь не случайно Франция была сильно раздражена тем, а потом события в Нигерии тоже были сильно раздражена как раз участием России. Ведь тот же самый Макрон, например, на днях упрекнул Африку в неблагодарности за борьбу с терроризмом.
Да, это совершеннейший абсолютно такой демарш со стороны французского президента. И ему, конечно же, африканские государства сразу же ответили, вспомнили, да, что 300 лет рабства они сильно не забываются, на самом деле, несмотря ни на какие, так сказать, позитивные моменты, которые дальше могли быть. И здесь получается интересный такой сюжет. В регионе Западной и Центральной Африки, помимо Франции и России, присутствует еще Организация Объединенных Наций. Собственно, она там была первой, кто там начала присутствовать и, соответственно, нести, значит, на себе ответственность урегулирования конфликтов. То, что Франция начала сначала отодвигать всю ООН, да, и как бы по факту проводить свои там военно-политические интересы, экономические интересы, значит, там, за счет своих компаний и так далее. Вот это интересный сюжет. Африка для Франции кусок очень лакомый, всю жизнь была, и какое-то время еще будет. Но сейчас меняются немножко приоритеты. Да? Политика Макрона в Африке сейчас поменялась. Это уже не тот Макрон, который был, скажем так. Он заявил о том, что да, мы из Африки уходим, но не совсем. Что это значит? Что мы снижаем военное присутствие, но увеличиваем то, что называется мягкой силой, экономическое воздействие, социальное воздействие и так далее. То есть, фактически, вот этот момент транзита, изменения приоритетов французской внешней политики, есть ниша, есть возможность для других внешних игроков, понятное дело, что прежде всего для России, эту нишу занять, предложив другие условия, более выгодные, менее политизированные, менее привязанные к долгосрочному, да, там, 300-летнему колониальному прошлому. Вот тут хороший есть позитивный момент.
А сейчас, получается, мы входим как бы в такую ситуацию, когда страны Африки выбирают тех, с кем они хотят сотрудничать, ждут наиболее выгодного предложения?
У нас получается интересная ситуация. Африка сейчас вольна выбирать себе партнеров. Это произошло не просто так. Это не одним днем случилось. Они на протяжении 23 лет, ну, если берем с 2002 года, да, там 20-23 года, они наращивали взаимодействие региональное, то есть Африка с Африкой. Именно за счет того, что они потихонечку пытались отойти от любого внешнего влияния. Поэтому сейчас Африка, как коллективный игрок, она уже более хитрая. Да, то есть это не просто, что вот приходим в условную Гану, они рады видеть, так сказать, встречаясь с пирогами. Это не совсем так. Они вольны выбирать себе партнера, то есть они смотрят, так, что нам может предложить Китай, Индия, Турция, Россия, Иран, США и так далее по списку. Ну, все крупные игроки, которые там заинтересованы, они могут манипулировать, то есть это более хитрая Африка. Это уже Африка, которая знает, что да, замечательно иметь внешних партнеров, иметь хороший пул экономических партнеров, да, участвовать в глобальной экономике и так далее. Но если что, мы самодостаточны. Да, не везде, да, сложно, но мы сосредоточимся на региональной торговле, тот же ИКОВАС пресловутый, да, который там то распадается, то не распадается и так далее. На самом-то деле они сами с собой договорятся быстрее, чем они договорятся с Китаем, с Россией, со Штатами, с Турцией, с кем угодно еще. Но если грамотно построить политику, да, то есть уйти вот от дискурса про неоколониализм, да, который, да, так сказать, за который должны отвечать те, кто этим занимались, да, и предложить альтернативную какую-то идею, повестку, позитивную повестку, вот тут очень огромный бонус можно получить.
Мне как раз, у меня сложилось впечатление, что мы заходим в Африку как раз-таки на треке вот этой позиции антиколониальной. И я помню, что у нас в этой студии к нам приходил умный парень посол ЮАР, в Москве. И он сказал очень интересную фразу. Он сказал, мы смотрим, насколько серьезно Россия настроена. Потому что советское, мы помним, конечно, советское взаимодействие, помним, но нам иногда кажется, что просто у России с Западом сейчас, и Россия ищет, как бы, куда направиться. А если Запад опять поманит, все проекты будут брошены?
Вот это большая проблема, да, то есть как раз эта проблема не сегодняшнего дня, и даже не 10-го года, и даже не нулевого года. Эта проблема длится уже больше 30 лет, на самом деле, да, то есть 90-е годы резкое снижение интереса и присутствия российских компаний, российского, соответственно, корпуса политического там по понятным причинам. Но дальше-то 90-е по 2010-й год тоже не очень что-то хорошо происходило, да, то есть был потерян интерес, связи были разорваны. В эту нишу-то и занял Китай, эту нишу-то и заняли Индия, Турция, ЕС и все остальные. И поэтому получается, действительно, господин посол прав, он говорит, все как есть. Им нужны гарантии того, что если вот вы сейчас увидите новую политическую реальность, опять поменяется конфигурация, значит, там, современность с теми международных отношений, опять замирились, да, так сказать, с европейцами, американцами, британцами, кем угодно еще, да, и опять резкий будет крен на то, чтобы опять Африку забыть. Понятно, что рисковать африканцы не хотят, и даже такие относительно благополучные, как ЮАР. Да, ЮАР единственная развитая страна на континенте. Они, в общем-то, и без нас проживут, и без Китая проживут. Но они смотрят, да, у них внутренние проблемы экономические очень, очень сильные. И они смотрят, что вы нам можете предложить и на какой срок. То есть если с первым вопросом более-менее понятно, какое взаимодействие там и по ресурсам, значит, там по электронике и так далее, то дальше вопрос срока. То есть нам нужно, говорят африканцы, рассчитать, это на 5 лет вы сюда пришли, тогда будет вот такой набор проектов. Да, это не хорошо, не плохо, просто есть. Если же это среднесрочная перспектива, 10-15 лет, тогда давайте разрабатывать проекты, которые...
Стратегии какие-то целые.
Да, и закладывать финансы. Это разговор про деньги. То есть они говорят, вы на сколько? Вы на 15 лет? Вы на 25? Вы навсегда... А где гарантии? Потому что мы, говорит, знаем, что вот было хорошо, вот было плохо с разными партнерами, но это было гарантированно хорошо и гарантированно плохо. Да, то есть если мы, допустим, говорим о том, что вот там не только ЮАР, да, другие страны, говорят, вот очень нам тяжелая ситуация в Мозамбике была долгое время, потом, значит, закончилась гражданская война, они начали искать себе партнеров, нашли китайцев, нашли индийцев, и так далее. И они говорят о том, что не потому, что мы сильно любим индийцев и китайцев, и их бизнес, мы, значит, к ним обратились, а просто потому, что это были те заявки, да, которые дали нам четкую экономическую стратегию и результат. То есть мы понимали, к чему мы идем через 10 лет, какие бонусы мы получим, как будет развиваться наша экономика, потому что тут хитрая вещь. Вот надо смотреть еще национальную экономику. То есть они должны рассчитать показатели своей экономики, а у них сейчас идут реформы бюджета практически во всех африканских странах, да, не только там топ-пятерки, топ-шестерки. Говорит, нам нужно рассчитать, если мы торгуем вот с этим партнером, не бросит ли он нас, потому что у нас идут реформы в стране, мы выходим на опережающее развитие, например, мы хотим повышать темпы прироста ВВП, темпы внешней торговли и так далее. А какая такая внешняя торговля, если нас один партнер бросит просто потому, что у него изменились приоритеты? Да, он с кем-то помирился, с кем-то поругался и так далее. Это мы гипотетически говорим, да? И поэтому, конечно же, запрос на то, на какой срок рассчитаны могут быть проекты. Вот это очень важный момент, стратегически важный, причем и для России важный, и для африканских государств.
Насколько можно назвать системным наш подход и наше видение того, что мы хотим от Африки и что мы хотим в Африке?
Ну, вы знаете, если, здесь мы говорим, конечно, о том, что системный подход сейчас находится на стадии формирования, вот так. Если честно, да, потому что если мы просто вот работаем с документами, посмотрим несколько редакций, концепций внешней политики России. Вот начиная с 93-го года все эти там редакции посмотрим до 23-го. Ну, прям вот 93-23. Вы не увидите там в разделе, значит, региональных там взаимодействий, да, со странами, вы не увидите того, что резко поменялось отношение к Африке, да, а это стратегический документ основополагающий. И поэтому здесь возникает, конечно же, важный момент. Необходима единая стратегия или какой-то компонентный документ стратегический, который бы говорил, что вот российско-африканское взаимодействие в ближайшие 10-15 лет должно развиваться вот так, вот так. Вот такие должны быть целевые показатели или стратегические какие-то направления и так далее. Это, конечно же, бюджетирование, это, конечно же, допуск или приоритетный, соответственно, допуск это российских компаний, то есть это и административный ресурс, поддержка, то есть это колоссальные, да, это разворачивание всей этой государственной махины в сторону Африки. И получается сложный момент, пока нету основополагающего единого документа именно по африканскому направлению, отдельного от каких-то проектных, значит, идей в различных компаниях, либо же стратегического документа по концепции внешней политики России и так далее. Вот тут получается немножко проседание. Да, здесь есть окно возможностей, которое необходимо обязательно прорабатывать и закрывать. То есть когда у вас есть стратегический документ и у вас есть план, то это очень важно, то это вы понимаете, что конкретно нужно реализовывать, какой у вас регламент реализации, какие компании используются, каких игроков. Поэтому здесь я бы сказала, что пока это в развитии находится.
То есть, когда президент заявляет о создании фонда для развития сотрудничества России и Африки, это еще вот полпути.
Это в пути. Это уже в пути, да, то есть это не начало, не конец, это в пути, да, то есть, да, фонд это отдельная история, он, конечно же, должен иметь некое стратегическое значение, но он должен идти в рамках единой стратегической какой-то концепции, какого-то документа, как часть. То есть надо шире делать, да, то есть да, фонд, вот его цели, задачи и так далее, и вот его стратегическая цель, для чего это, и цели должны быть прописаны. То есть я, как африканец, как раз считаю, что если есть идея, есть желание направлять взаимодействие и акцент взаимодействия с Африкой, именно вот это вот четко очерченное русло, нужны стратегические документы, хотя бы один. Концепция по взаимодействию с Африкой, да, или доктрина, или что-то такое. Тогда будет понятно, что для чего, какие фонды, с какими взаимодействуют, кто кому подчиняется и так далее.
Имеет ли смысл искать вот этот путь и формировать эти документы, опираясь, например, на советский опыт? Потому что Советский Союз занимался формированием кадрового резерва, там университет дружбы народов. Советский Союз принимал участие во всяких грандиозных инженерных проектах, там Асуанский гидроузел, там бокситодобывающий комплекс и все что угодно, шоссе на Мадагаскаре, в конце концов. Плюс это гуманитарные аспекты по поводу там оказания гуманитарной помощи, доступ к питьевой воде, еде и так далее.
Вы знаете, я, честно говоря, опять же, человек 21 века, я думаю, что надо создать свое новое. Да, но, конечно же, некоторые компоненты из советского опыта, который абсолютно колоссальный был, конечно же, взять и учесть нужно. Но надо понимать, что советский период влияния в Африке – это другой век. это другая Африка, и это другие мы, это другие технологии. Не было информационных технологий, мы не говорили про такие сюжеты, да, не работал тот же банкинг, да, онлайновый и все прочее. А сейчас
эти... С чем можно выходить на рынок сейчас, конечно.
Собственно, да, ни про какие платежные системы мир, значит, никто не говорил, в общем-то, да, этого не было. Я бы сказала так, что если мы если говорить о создании стратегии России по Африке, да, по африканской стратегии России, или концепция там, африканская, да, российская, то надо говорить прежде всего о том, что, да, базовый исторический опыт брать, учитывать лучшие практики, но на него наращивать то, что относится к 21 веку, потому что взаимодействовать, торговать и так далее мы будем в 21 веке. То есть это стратегическое планирование не там, не просто там 2030 года, это стратегическое планирование к 50 году. Вот на это нужно фокусироваться. То есть если сделать концепцию там 2050, да, есть шанс ее реализовать. Если устойчиво поддерживать вот эту динамику взаимодействия, выводить российские компании на африканские рынки, их много на самом деле, да, с российскими банками работать и так далее. Это возможно, это хорошо, необходима именно единая стратегия.
А кадровый потенциал, Наталья Игоревна, насколько отвечает этим задачам? А почему спрашиваю? У нас как-то в эфире был индолог, который сказал, что удивительным образом раньше на кафедру индологии шли, ну, просто потому что не поступили на другие, там был всегда минимальный конкурс, а потом, когда вот эта вся ситуация произошла, и эти там 15 человек сейчас на расхват.
Ну, вы знаете, хотелось бы познакомиться с этим долго, потому что когда я в МГИМО поступала, значит, конкурс на язык хинди, там, по-моему, у них было 9 мест, но они набрали 15 человек.
Да, всегда потом, это очень мало
людей. И я туда не попала, потому что изначально я шла в индийскую группу и не попала просто потому, что уже все занято. Там, там было народу миллион. Конкурса не было на Афганистан, на Пакистан и на Эфиопию. Вот я попала на Эфиопию, просто потому что был недобор группы, на самом деле, да. И поэтому вот, как говорится, перекидываем мостик сюда. Разные сюжеты. Опять же, то, что происходило в 90-е годы, да, это было снижение интереса к кадрам, владеющим редкими языками. Угу. Да, ну, например, я амхарский язык изучала, да, эфиопский. Тяжело, больно, долго. Соответственно, группы были маленькие, 5 человек, 6 человек. Как раз индологов было много, китаистов было много, арабистов аж 2 группы, да, ломились люди. И это конец 90-х, вот в 97-м году мы поступали. Соответственно, сейчас ситуация довольно-таки шаткая, давайте это признаем. Так. Потому что если долгое-долгое время убирали вот эти квоты на обучение российских же студентов африканской специальности, да, там, языкам и так далее, убирали преподавателей, а кто должен их учить, да, то есть как учиться.
Конечно, конечно.
Да, вот у нас был учебник, мы в 97-м году учились по распечаткам учебника 67-го года. Насколько это было актуально в 97-2000 году, ну, сами понимаете, да, что-то было актуально, что-то было, ну, как-то оригинально. А потом, значит, наша преподавательница, вот там несколько лет назад, значит, издала 3 учебника по амхарскому языку, и это все, что есть. То есть у нас есть там 1,5 вуза, которые готовят по Африке, да, и это печальная история.
Тогда я теперь понимаю, почему сейчас в публичной политике, в публичном поле мы сталкиваемся с тезисами о том, ну, вы помните, как это, какое взаимодействие было с Советским Союзом? Ну, вы помните, вот это надо продолжать. То есть, получается, опыт прежний есть,
конечно.
А куда двигаться дальше, и кто, самое главное, будет это двигать, эти концепции, не очень понятно.
Вот, нет, вполне себе понятно, что-то надо все восстанавливать. Да? Если, опять же, возвращаемся к предыдущему нашему тезису, потому что если есть стратегическое понимание и цель, какой надо прийти. Например, вот в российских компаниях часто говорят о том, что нам не нужно, чтобы вы знали там про там, историю, культуру, значит, там, Зимбабве. Нам нужно, чтобы вот мы бурим в Гвинее, добываем ресурсы, нам нужно, чтобы вы понимали политическую, экономическую компонент Гвинеи и могли договориться с местным бизнесом, а это безумно тяжело.
Конечно.
И английского, французского там, ну, очень сильно недостаточно. Если это взаимодействие там с той же Эфиопией, да, конечно, есть уважаемые сотрудники посольства с африканским языком, с амхарским, да, и так далее. Но люди не сидят там по 20 лет, да, есть принцип ротации, и получается тут как бы тоже палка о двух концах. Преподавателей критически мало. Да, то есть хорошо, если наберем 3-5 сотрудников, которые могут не просто сами знать язык, да, знать и преподавать вещи очень сильно разные. Я вот 25 лет в этом деле, вот очень хорошо в этом, так сказать, этот момент знаю. Человек, который может донести, заинтересовать, а не только проверять наши домашние задания. Вот когда вы можете заинтересовать, объяснить, а почему вдруг вот вы случайно оказались, значит, там в группе амхарского языка, вас, значит, там 6 человек, бедолаг, оказалось, может, каким-то случаем, вот, а почему вам это надо? Почему вы не должны написать заявление на какой-нибудь другой язык и уйти туда?
Ну да, да. Да,
и,
да.
Ничего, и что будет? Ничего. Не хочу. Угу. Вот так, да? Вот особенно для студентов 21 века, да, там, миллениалы, поколение альфы и все прочее. Вот как объяснить альфе, да, что надо, значит, не корейский язык учить или японский, да, потому что культура аниме проникла абсолютно везде, там весь кей-поп и так далее, а вот где тут афропоп, например, да, как заинтересовать Африкой чем? Тем, что, ну, здорово, и будете изучать африканский язык, и, может быть...
Пойдете в посольство работать.
Да, если примут, а это вот большая проблема, на самом деле. И вы пойдете работать в какую-то компанию, там, российскую, которая занимается, значит, Африкой, и вы туда поедете, и, наверное, два раза реализуете свое знание, значит, там, местного языка. Ну, как-то, наверное, поколение кей-попа это все не оценит. Поэтому для современного поколения, которое сейчас только даже не на рынок выходит, а которое думает о том, куда мне поступать, куда подавать идти? Документы в июне, в июле, вот сейчас, да, уже 25-го года, вот какую фишку им предложить, грубо говоря, чтобы они сказали, о, я хочу идти в Руден, я хочу идти в ИСА, я хочу идти в МГИМО на восточные языки и так далее, да, вот если мы Москву берем, да, или Санкт-Петербургский, значит, Государственный университет восточный факультет, да, или в Новосибирске, ну, то есть могу целый список предложить, да, или в Казанский государственный университет идти, да, именно на востоковедную специальность и этим заниматься в ближайшие годы, а это очень тяжело и очень больно, просто поверьте мне. Вот как им это доказать? Это сложно.
Тоже вопрос. А как эти тренды формируются? Вот тоже интересно, потому что, ну, еще 5 лет назад никто даже не думал. Это экзотика и все. Идут увлеченные. А сейчас это жизненная необходимость. Вот,
вот это было обидно, потому что когда, допустим, там 10 лет учишь амхарский, а потом тебе говорят, что, извините, вы не нужны ни в каком статусе. Ты идешь куда-нибудь еще, на другой факультет, другой университет, просто уезжаешь куда-то еще учиться, потому что, ну, планета большая, где-нибудь допригожусь, да? Вот, и вот это вот тяжело, это начало 21 века, то есть там 2005, 2006, 2007, 2008 год, это массовый отток людей, которые могли бы, вернее, не могли, которые были хорошими африканистами, но могли бы больше пользы принести тогда. И, конечно, когда, значит, там почти там, 15-20 лет было такое, ну, относительно остаточное отношение, такое по остаточному принципу, да, к африканистам, то сейчас все это возрождать довольно сложно. Возможно, да, возможно, конечно, но это написание новых учебников, составление новых программ, их самое главное — люди, да, не просто ученые, которые занимаются, да.